каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, так как в прошлый раз Александр Янковский отправил меня в Крым, это Сергей Макрушин сейчас говорит, то сейчас вот программу мы начинаем следующую без Александра Янковского. Павел, а вы меня никуда не отправляли, спрашиваю я сейчас Павла Казарина.
Ну, отправляли, Сергей, но только виртуально, поэтому у вас должны были на самом деле гореть уши. Здравствуйте, друзья, это «Крымский пармезан». Сегодня мы наносим ответный удар и вместе с Сергеем будем обсуждать самое важные новости минувшей недели.
Итак, в Крыму открылся так называемый Ялтинский экономический форум. Туда приехали, ну, назовем этих людей политиками из многих европейских стран, а также представители других стран и делегации непризнанной Абхазии даже там есть.
Это, понимаешь, это как Ялтинский экономический форум. Мандарины в обмен на продовольствие. Более того, там даже было обещание заключить контракты на 100 миллиардов рублей. Более того, там даже был комментарий человека по имени Андрей Назаров, который, на секундочку, сопредседатель Ялтинского международного экономического форума.
Итак, в нашу студию врывается в порывах ветра Александр Янковский.
Здравствуйте. Что, без меня начали?
Конечно,
да,
конечно.
Что это такое, я вам скажу? А вы вот... еще, наверное, и без меня, и Крым освободите.
Ну, Крым сам себя не освободит, Александр, а пока вы там где-то ходите и освобождаете какую-то Абхазию,
да,
надо же кому-то и о Крыме
заботиться. А мы рассказываем как раз о том, что в Крыму так называемый Ялтинский экономический форум проходит, и в его рамках там происходят приключения итальянцев в Крыму. Там самая большая ялтинская делегация, в которую вошли более 50 участников. И вот в ее составе, допустим, есть такие депутаты от итальянского парламента, от ультраправой Лиги Севера и партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия». Я так понимаю, что...
А что вы хотели? Вы ожидали вообще, чтобы приехали от Лиги Юга и партии «Назад, Италия»? Вообще, чего вы ожидали,
Сергей? Я думал, что приедет делегация из итальянских виноградников Дмитрия Медведева.
Так, а может быть, это она и есть, кстати.
А это они заключают контракты на 100 чего-то там миллионов?
Я просто напомню, миллиардов. Что любопытно, что в том числе приезжают, собственно, итальянские парламентарии из тех регионов, где у Дмитрия Анатольевича Медведева дачи. Так сказать, знаешь, так...
То есть они думают, что у них там виноградники и сельское хозяйство развивается. На самом деле это все дачи Дмитрия Анатольевича Медведева.
Да.
Маркиза и так далее.
Я куплю у вас ваш виноградник, но вы в обмен должны, на самом деле, прислать в Крым 20 депутатов. Ну вот я думаю, что пример договоренности об их приезде...
На строительство Керченского моста.
Друзья, а тем временем в Севастополе суд постановил снести самовольные постройки у моря, удовлетворив соответственно. Знаешь, главное, чтобы они вот на самом деле в этот момент, а то, знаешь, так, простите, а где Херсонес? Ну, самовольная постройка, никто не санкционировал.
У вас... Подожди, российских документов нет на Херсонес?
Нету.
У этих древних греков?
Не переоформили?
Все, не переоформили все? По российскому законодательству. Незаконно. Значит так, этот заголовок вообще так, значит, в Каче не будет никакой дачи. Вот так бы я сказал бы. Вот
эту новость я ваш бы Кача прочитал. Дача шатал.
Стал, да. И вообще, есть дачи в Италии у Дмитрия Анатольевича, а в Крыму их не надобно нам. Вообще.
Не нать.
Вы, Александр, сейчас раскачиваете лодку практически двумя руками.
И еще кое-чем.
Ну, друзья, я вам больше хочу сказать. Тут новость, которая лично сделала мое утро, мое субботнее утро, это новость о том, что россияне массово начнут переселяться в Крым после запуска моста через Керченский пролив.
В России все так плохо, что ли?
Я не знаю, что пришло в голову главе городской администрации Евпатории Андрею Филонову, но он сказал, мы еще увидим этот бум переселения. Как только мост будет, сразу огромное количество россиян поедет реализовывать мечту жить в Крыму, жить у моря.
Это знаешь, что интересно? Не хватает воды пресной даже тем жителям, которые есть сейчас, а он еще новых завлекает.
Ты понимаешь, это раньше, знаешь так, а потом она поехала за ним в Крым и испортила ему всю каторгу. Да?
Ты знаешь, на самом деле, мне вот кажется по поводу этого, опять-таки, если говорить про новости, которые связаны с Россией и Крымом, то вот самая интересная новость, то, что в Совете Федерации, Российской Федерации, предложили предоставлять налоговый вычет до 120 тысяч рублей гражданам, которые покупают путевки в санатории на курорты России. То есть едешь в Крым, а тебе как бы эта сумма не налогооблагается.
Слушайте, я просто хочу вот понять, вот крымская бизнес-схема, да, которую предлагает Российская Федерация, она звучит как «будем доплачивать?» Я понять не могу. То есть, понимаешь, то есть, отдых в Крыму, конкурентоспособность настолько высокая, что мы вам приплатим, чтобы вы у нас отдохнули.
Да. Но мне кажется, верхом искусства будет это получить от государства эти налоговые льготы, но не поехать не в Крым.
Ну, это понятно. Я думаю, что сейчас
отправить крымчанам долю.
Да, крымских фирм, которые будут работать, предоставлять вам путевку, фотографии, воспоминания.
Да.
Помните, фильм был такой, да? Вспомнить все.
Еще жду такого момента, когда законотворческий зуд у кого-то из российских депутатов достигнет того момента, что он скажет, а давайте не в Сибирь отправлять, соответственно, заключенных, а в Крым.
Они будут как раньше в Австралию отправляли.
Да, они просто не просто будут оздоравливаться, а еще и оздоравливаться, понимаешь? Они, то есть... физическое оздоровление будет соседствовать с, вот, как бы, с, вот, с восстановлением тебя в качестве полноценного члена общества, а?
А вот ты знаешь, и все равно никто не сравнится с новым видом оздоровления, который в этом году, а также в прошлом, нашли в селе Береговое, которое рядом с Феодосией находится. Вот вы, наверное, вы слышали про уринотерапию, да? Вы слышали про уринотерапию.
Своё лекарство вы выписываете сами.
Сами, да. А тут как бы я даже не знаю, как назвать вот эту терапию. Дело в том, что, значит, в Береговом сотрудники сельской администрации совершили обход улиц для того, чтобы посмотреть вообще, куда же сбрасывают вот эти мини-отели, мини-гостиницы, свои канализационные стоки, и выяснили, что некоторые хозяйства... Что, в общем, сбрасывают они друг другу, да, на соседние участки, как правило, либо просто в поле. Сказали, что, значит, дело идет речь, причем не единичный случай. Это двух- и трехэтажные дома по улицам Грина, Волошина, Черноморская в селе Береговое. Значит, по улицам Волошина, Солнечная, Грина, Черноморская выводятся на соседние участки трубы. Вот просто течет водичка и вот все, что содержимое, на соседние участки.
Тем, кто в поле выбрасывает, надо сказать, что не взойдет. Вот напрасно они... Ждут там чего.
Нет, Сергей, вы плохо знакомы с российской классикой. Как бы. Не пропадет сей скорбный труд.
Русское поле экспериментов. Да.
Что посеешь, что и...
Вот я не знаю, вот после этой новости господин Филонов заговорил о массовом переселении в Крым россиян, или до этой новости, как бы. Я думаю, что, наверное, все-таки после того, как он ее услышал.
Ну, слетятся на Крым, значит.
Да. На Крым, Ирин.
Поехали дальше.
Чё, давайте дальше.
Да, дальше.
Что дальше?
А дальше переходим к теме.
Хорошо.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, хорошие новости у меня для вас есть, господа. Но. Жить в Крыму стало лучше.
Кому?
Жить в Крыму стало веселее. А вот кому, это надо спросить у российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Именно это он утверждал, когда выступал с отчетом перед Государственной Думой России. А о Крыме в течение этого отчета, который длился более 3 часов, он упомянул неоднократно. И вот если обобщить, да, то можно вот так вот и сформулировать, что жить стало лучше, жить стало веселее. А главное, да, вот он сказал, что там построили энергомост, газомост. Ну, в принципе, на этом, наверное, исчерпывается пока перечень достижений России в аннексированном Крыму. Но Медведеву вот показалось, что крымский бюджет стал независимым от бюджета России.
Ну... Такие вещи, ну, отлично, стал независимым. Мы, в общем, позвонили Наталье Зубаревич, это российский экономист, специалист по региональной политике, и спросили, правда ли, что крымский бюджет уменьшил свою зависимость от российского бюджета. В общем, давайте послушаем ее комментарий.
Неправда. Зависимость бюджета Крыма от федерального почти 70%. Зависимость бюджета Севастополя, сейчас по памяти говорю, 55 или 57%. Высокодотационные регионы. Разница только в том, что Крыму прилично прибавили в 2016 году, а Севастополь получил меньше. При этом тратили так, что дефицит бюджета у обоих регионов очень большой, больше 20%. Расходы превышают доходы. Если это называется изменением ситуации, Ну, могу сказать, что годом раньше у Севастополя тоже был дефицит, а Крыма был как-то профицит. Так что оба дефицитны, оба высокодотационны.
Я бы хотел заметить, что на этот раз Дмитрий Медведев говорит о том, что происходит в Крыму, на более уверенных позициях. Осторожно, он за сотни километров от Крыма, а не в толпе крымских пенсионеров, как это было в прошлый раз.
И правильно делает вообще, потому что, знаешь, как бы большое видится на расстоянии.
Он посмотрел так, говорит, вот в бинокль, посмотрите, видите точку Крыма?
Вон там мост, вот там, вон видите, вот там мост стоит у них.
Вы не видите, но там мост стоит.
Крымские пенсионеры просили передать Дмитрию Медведеву привет. И вот они дозвонились к нам в один из наших эфиров и прокомментировали его слова.
Я по поводу заместителя императора. Во-первых, они нам дали пенсию 8400, 42 года стажа. Нищета полностью невозможно, не то что прожить на 8400. У нас, во-первых, люди выносят все на блошиные рынки, продают, чтобы не сдохнуть с голоду. Полностью. То, что они говорят, это все вранье.
Ну, в общем, я на самом деле считаю, что Дмитрий Анатольевич прав. Я считаю, что в Крыму на самом деле стало намного лучше. И вот буквально через несколько секунд мы расскажем, кому именно в Крыму стало лучше жить.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Друзья, Некрасов на самом деле жив, и дело его тоже живет. Кому в Крыму жить хорошо? Налоговая служба отчиталась о декларациях, которые подали российские чиновники в Крыму. Итак, начинаем.
Начинаем. Я бы хотел начать с моего любимого, так называемого депутата Госдумы, которого выбрали на незаконных выборах в Крыму. Это 45-летний Михаил Шеремет. Когда-то это был охранник и заместитель директора по безопасности водочной компании, известной в Крыму. Да? С 2014 года его карьера стремительно пошла вверх. Он стал командующим народным ополчением, так называемым Крыма, и руководил отжимом, прямым отжимом различных предприятий. После стал заместителем Аксенова, сейчас он член Комитета Государственной Думы по энергетике. Вот за год он заработал 2,9 миллиона рублей. Но за душой у него ничего нет, никакого имущества. Все есть у супруги.
Так да. Бывает вообще.
Знаете, мне жалко, что Шеремет не вписывает в декларацию свою тещу, которая стала притчей во языцах.
А что у нее?
Вы не помните эту замечательную историю?
Не, ну-ка расскажи.
Ну, вообще-то вот на вот эту вот самооборону Крыма из бюджета Российской Федерации, из крымского бюджета, да, это не российский бюджет, выделяется 250 миллионов рублей каждый год. Но теща Михаила Шеремета не растерялась. Она создала частное охранное предприятие, в которое наняла этих же самообороновцев. И получается, что она получает в два раза больше за их работу. Вот такая вот история.
Слушайте, отлично. То есть я так понимаю, что сам Михаил Шеремет, у него за душой ничего нет. Правда, у его жены, на самом деле, индивидуальное жилищное строительство на 1000 квадратных метров. Но самое главное, я так понимаю, Шеремет в их семье – это теща, да?
Да.
Ага.
Да,
отлично. Да. Кому самооборона, а кому как бы хлеб с маслом.
Просим опубликовать декларацию тещи Михаила Шеремета.
Слушайте, друзья, ладно, бог с ним. На самом деле, по сравнению с этими двумя, Наталья Поклонская, она практически бессребреник.
Она должна быть просто образцом. Она же ведь целый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию
коррупции. Так вот, у нее нет квартиры, машины и дачи, ничего у нее нет. И денег у нее всего 2,6 миллиона рублей. Но что...
А если найдем? Это деньги, только которые как бы задекларированы в этом году.
Знаешь, а я понял.
Это же не вообще, которые деньги у нее есть. Или
я
у них
смотрел
есть.
На этот бюст Николая II и хохотал. Она же... Он же внутри золотой. Надо его распилить.
Пилите, Шура,
да, пилите. Пилите, Наташа, пилите. А внутри он на самом деле золотой. Слушайте... Я начинаю, конечно, напоминать Паниковского в этот момент.
А что там еще мироточило в последнее время в Крыму?
Я не знаю, но там может замироточить на самом деле Андрей Козенко, 35-летний, самый молодой вице-спикер Крыма. Он тоже, на секундочку, депутат Госдумы. Его доход за год 2,7 миллиона рублей. И владеет...
То есть 2 миллиона 700 тысяч рублей.
Абсолютно точно.
Это приблизительно, если пересчитывать на доллары, да, это получается сколько?
Ну, это где? где-то получается плюс-минус...
100 тысяч?
Не-не-не, меньше, меньше на доллары.
Даже меньше, да?
Ну, 100, условно говоря, 1 миллион рублей, это где-то 15 тысяч долларов.
Ну, условно, долларов. 80 тысяч долларов где-то.
Ну, да.
Ну, на самом деле, как бы, и ну, для такого большого полета птиц, как бы...
Ну, слушайте, они же все подают...
Слушайте, на... люди родину продали, как бы, их так дешево.
Они оценили, да. Слушай, а знаешь, а к ним приходит такой вот накануне аннексии какой-нибудь российский силовик и говорит, а хочешь «Жигули»? Такой маленький, а уже «Жигули». И Андрей Козенко такой, да, хочу. И все, и у него теперь «Жигули».
Да. Вообще образцовое поведение в этой всей ситуации у Сергея Аксенова, который через крымские средства массовой информации всех призывает и грозит пальчиком, вот кто не сдаст декларацию, тому будет ай-яй. А как вы думаете, что с декларацией Сергея Аксенова?
Ну,
что она не опубликована еще.
Отлично.
А она в процессе публикации, я думаю. Вот вы зря, кстати, смеетесь.
Очень сложно.
А много, наверное, очень страничек... колоночек, там все, знаете, пока все
если публикует. Посмотреть его декларацию за прошлые годы...
Правильно пишется, облигация или облигация?
Да, если посмотреть его декларацию за прошлые годы, у Сергея Аксенова ничего нет.
Ничего
нет. Я не думаю, что появится в этом году, но 1,5 миллиона вот рублей он в год зарабатывает, и все.
Да, все остальное, все государственное,
ничего. Я вот сейчас хочу сказать крымской полиции, так называемой, которая в прошлом году там журналистку возле дома Сергея Аксенова задерживала. Нет у Сергея Аксенова дома. Отпустите всякого.
Да, но смотрите, на самом деле, вот эти так называемые депутаты Государственной Думы от Крыма, они какие-то, ну вот, честно говоря, какие-то нищеброды. Если их сравнивать, например, с сенаторами от Крыма. Вот 54-летняя Ольга Кавитири, так называемый член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, она заработала за год уже 7,6 миллиона. Ну, то есть 7 миллионов 600 тысяч. Это уже больше, чем 100 тысяч. Гораздо больше причем, да? У нее есть 2 дома, есть 5 квартир. И вот это все имущество принадлежит крымскому сенатору.
Одна из которых 271 квадратный
подождите,
метр.
Подождите, это та самая Ольга Кавитити, которая предлагала сделать День верности присяги. Я ничего не путаю, да? День верности присяги предлагала сделать Ольга Кавитити. Ну, член Высшего Совета Юстиции Украины. День Брута и Иуды.
Да, 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 да. А вот есть еще интересный, как бы, ее коллега Сергей Цеков. Он член Комитета Совета Федерации по международным делам. За год он задекларировал чуть больше 7 миллионов рублей. Его супруга задекларировала 120 тысяч рублей. В собственности Цекова земельный участок, ну, 6 соток, дом площадью 53 квадратных метра, ну, и так дальше, как бы. А совместно супругу сенатора 2 квартиры, автомобиля нет, по крайней мере, нет его декларации.
Ничего. Да.
Это все знаете,
говорит
почему?
Им Владимир Константинов.
Все знаете почему? Потому что они из Крыма уехали, вот это вот, позарились вот эти вот
всякие московские кресла. А вот Владимир Константинов, на самом деле, остался в Крыму, и все у него хорошо. Самый богатый крымский политик Владимир Константинов заработал в 2016 году 84 миллиона рублей. Ну, это, кстати, в 9 раз больше, чем сумма, заработанная им в 2015-м. Ну, кроме того, у него написано, что у него квартира на 95 квадратов, 4 легковых автомобиля. Ну, и еще вдобавок весь отжатый у Украины полуостров, я так понимаю.
Смотри, причем, скоро... подождите, коллеги, значит, давайте так, вернемся к ситуации 2016 года. Угу. Дмитрий Анатольевич Медведев, на минуточку премьер-министр Российской Федерации, приезжает на территорию оккупированного Крыма и говорит крымчан, те говорят, денег нет. Они говорят, денег нет, но вы держитесь. Все и просят крымчан отнестись к пониманию. Все говорят, ну, понятно, денег нет, да, как бы, нет. Ну, понятно, ну, дачи в Италии.
У вас нет, в Италии, а у них есть.
В Италии ушли все деньги в Италию на покупку новых дач. Кроссовки, опять-таки, там, да, там, и какие-то новые проекты в России. Все понятно, как бы, крымчане говорят, мы затянули пояса еще, как бы, проколем пару новых дырочек в поясе и будем терпеть. Но выясняется, что у господина Константинова проблемы со слухом. Ну, иначе чем еще можно объяснить? Всем сказали, денег нет, а у Константинова в 9 раз денег больше. Его спрашивают, говорят, господин Константинов, вам же сказали, денег нет. Он, что? Что? Не слышу. У меня доходы в 9 раз больше в этом году. Говорит, денег нет.
Все правильно, он говорит, так я и не просил себе пенсию увеличить.
Да.
Так мне не нужно. Мне Дмитрий Анатольевич не говорил, денег нет.
Денег
у меня
нет,
деньги
как
есть.
Вот,
да.
Как вы думаете, что делает администрация Крыма фактически, вот когда вот эти вот доходы слишком уж сильно выпирают? Что они пытаются сделать?
Ничего.
Они их пытаются спрятать, друзья мои.
А почему
вот
вы
Сергей
думаете,
Аксенов,
что
который еще не успел опубликовать свою декларацию, он уже озабочен тем, чтобы создать в Крыму офшорную зону.
Замечательно. А как-то... Ну-ка, расскажи.
Офшорная зона – это территория, на которой ну, не нужно платить налоги. Ну, ага. Там есть минимальная ставка, и на этой территории есть... можно укрываться от налогообложения в своей стране.
То есть вот зарплату в конвертах он теперь называет офшорной зоной.
Тумбочку он теперь называет офшорной зоной.
Офшорной зоной, да. Хорошо.
Ну, хорошо.
Но это пока еще, это все еще на стадии обсуждения, а вот уже практически к стадии реализации приближается другая идея. О том, о чем мы рассказывали на этой неделе, это предложение обложить крымчанами новыми налогами. Ну, причем сделать это так, это именно по просьбе трудящихся.
Да. Изощренная форма. Сергей. Да, в города Ивеси Крыма из так называемого Совмина было разослано письмо с подписью Ларисы Апанасюк о том, что необходимо внедрять форму такую налогообложения, самообложения граждан. То есть должны выйти люди на местный референдум или вот на какой-то сход граждан и сказать, мы хотим заплатить налог. Вот у нас мы мало платим налогов, вот нам нужно там дорогу поддерживать в нормальном состоянии, мы хотим вот еще заплатить. Вот они должны сами выйти и сказать...
Это приблизительно, они также приходят и говорят, удовлетворите наши просьбы. А им говорит Аксенов, сам удовлетворяйтесь, пожалуйста.
Да, примерно так. Какую-то унтер-офицерскую вдову, которая сечет себя по-македонски в две руки.
Тут достаточно того, чтобы этого захотели гораздо меньше, чем половина людей, которые проживают на данной территории. Потому что вот законодательство там о местных референдумах настолько дырявое, что референдум можно проводить без письменного сбора подписей. Ну, собственно, вот как провели в 2014 году референдум, да? Так ничего и не меняется. И вот из-за, скажем так, очень странных желаний какого-то меньшинства, может быть, людей на какой-то территории платить придется всем, потому что платежка обязательно придет каждому. Вот такая история.
Услышу каждого. Как бы.
Налог на референдум.
Вам же сказал Дмитрий Анатольевич, денег нет. Значит, у него нет денег для вас, как бы, поэтому деньги заберут от вас. Для того, чтобы в следующем году у господина Константинова не в 9 раз выросли доходы, а может быть в 29. И я считаю, что вот это будет восторжествует тогда принцип социальной справедливости. От всех по нитке, как бы.
Медведева рубашка.
Медведева рубашка, кроссовки. А Константинову практически еще как бы 6 участков под застройку новых домов.
Или, что? Или парк.
Или парк вообще, как вырубить и построить.
Приморский парк в Ялте закончился, но в Крыму же еще есть парки, которые...
Слушайте, самое забавное, что мы об этом всем как бы здесь так иронично рассказываем. Людям
они записывают.
Людям в этом реально жить.
Хорошо, давайте к другой теме. У нас еще осталось сколько? 8 минут.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Та самая неприятная история, когда ты рассказываешь собственным гражданам о том, что весь мир вот-вот признает российский Крым, а потом Международный суд ООН в Гааге говорит, ребята, вы там, собственно, в Крыму после аннексии этнических украинцев и крымских татар на самом деле притесняете по национальному признаку. Да, промежуточное решение на этой неделе, собственно, состоялось. Суд как раз потребовал от России в качестве временного решения восстановить деятельность Меджлиса, крымско-татарского народа. Кроме того, ликвидировать все формы расовой дискриминации. Это касается арестов украинских и крымско-татарских активистов. Ну и, собственно, это только промежуточное решение, потому что окончательное решение будет вынесено довольно нескоро.
Даже, наверное, я бы так бы сказал. Это даже не столько промежуточное решение, это просто решение по обеспечению иска. Да? То есть сейчас Международный суд согласился с тем, что действительно он будет рассматривать. Это его юрисдикция. А в качестве обеспечения, типа, ну вот как, когда идет суд какой-нибудь, любой, самый обычный, между Иваном Ивановичем, Иваном Петровичем, он говорит, тот у меня, им сведена корова, да, арестуйте его корову. И вот это такое вот как бы обеспечение именно по иску.
И вот, кстати, Леонид Кузьмин, это симферопольский активист, он прокомментировал это решение, и нам его точка зрения показалась довольно важной. Давайте послушаем.
Суд обязывает власти Крыма фактически вернуться к изучению украинского языка в общеобразовательных учреждениях. Всего у нас украинский язык изучается в 4 школах. Это 11 классов составляет и 174 человека. И хотя бы должны дать команду организовывать факультативы по этому вопросу.
Ну, я думаю, что товарищу Константинову, вот он в прошлый раз пытался там из Макдональдса, да, отжатого, как мы выяснили, и проданного даже каким-то образом, убрать надписи на украинском языке. Возвращайте.
Так. И вот это вот Верховная Рада Автономной Республики Крым.
Да, да, кстати, тоже.
Вы же, в принципе, те же самые депутаты там сидите, как бы.
Паспорта вот давайте доставать.
Да.
Там, вот,
но на самом деле, остались. Ты знаешь, у меня есть только единственное. Понятно, что если вот как Российскую Федерацию этот суд принудит исполнить ну, вот такое решение. Теоретически только благодаря какому-то доброй воле Российской Федерации это может быть исполнено в Крыму. Например, да, они сейчас могут зарегистрировать там какую-нибудь общественную организацию под именем Меджлис и сказать, вот видите, у нас Меджлис работает.
Да, вот потом... его члены Сергей Иванов, да, Владимир Петренко, Петров, да, вот, да, вот знаменитый, да, вот, да, да, понимаешь, да, да, уроженец города Грозный, да. На, там какой-нибудь,
а вот, пожалуйста,
Наур какой-нибудь.
Из Перми человек приехал, вот тоже, да.
Все представители Меджлиса. Крымско-татарского народа.
Они могут это таким образом, в принципе, пойти, да, ну, как бы, если они захотят формально. По поводу образования на украинском языке, ну, теоретически тоже могут показать какие-то цифры, сказать, что вот у нас вообще, как бы, можно свободно изучать украинский язык, и вам за это ничего не будет. Вот. Ну, просто нет желающих. Ну, вот, как бы, все, кто хочет, тут каждый может. И таким образом будет это решено. Но есть второй вопрос, да, а если не захочет Российская Федерация, кто ее может принудить? Значит, насколько я понимаю, принудить ее может только решение не Генеральной Ассамблеи, а решение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, где у Российской Федерации есть право вето.
Здесь важно еще другое, что те нарушения, которые есть в Крыму, да, и преступления против, там, допустим, человека, права на идентичность национальную в том числе, они зафиксированы уже на уровне, наверное, высочайшего суда.
Мне кажется, что вот важно в этом всем то, что как минимум России на международных площадках теперь приходится
оправдываться
и говорить о теме Крыма, потому что меньше всего Российская Федерация хочет на международных площадках, чтобы тема Крыма и тема аннексии, и тема нарушения прав человека на полуострове, на украинском полуострове, вообще хоть как-то в публичном пространстве звучало. А теперь она начинает звучать на уровне Международного суда ООН. Да, этого может быть пока недостаточно, но, тем не менее, курочка, друзья, клюет всегда по зернышку.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан», и в завершение вот хотелось бы вам рассказать сказочку такую, но которая больше похожа на быль. На самом деле вот главным сказочником минувшей недели был господин Филонов, который ожидает небывалого наплыва россиян на полуостров Крым. А на самом деле реалии совсем другие. В Крыму зафиксировано значительное сокращение количества жителей в возрастных группах от 15 до 30 лет. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликованы на сайте такого государственного якобы учреждения «Крымстат». По данным статистики, относящиеся к группе от 15 до 19 лет, в 2013 году в Крыму насчитывали больше 91 тысячи человек. В 2014 году так называемая перепись населения зафиксировала на 9 тысяч человек меньше. И сейчас под эту возрастную категорию попадает больше 80 тысяч человек.
Итак, вопрос, по всем куда группам они все... от 10 до 20% сокращения.
И куда они все делись, эти люди? А говорят, что вот постоянно все хотят ехать, жить, работать и фактически умирать в российском Крыму.
А, Севастопольское издание...
в Крыму можно, да. А вот жить-то как-то вот
жить не
сложнее,
получается, да.
Вот Севастопольское интернет-издание «Примечание» провело опрос среди молодых людей, которые повстречались им на улицах Севастополя, и вот большинство из них собираются из Севастополя уехать. И что характерно, в Европу. Некоторые, только лишь некоторые хотят уехать в соседнюю Россию, а еще вот где-то, ну, вот часть, да, собирается остаться.
А те говорят, мы не можем слышать каждую субботу пармезан, до нас иногда не доходят волны или работают с перебоями, а мы уже не можем жить без пармезана, поэтому едем в Европу.
Мы хотим туда, севернее в Крым, но там воды уже нет, и поэтому, да, мы едем уже на материковую часть Украины, которая уже практически Европа, да, вот примерно так они, может быть, и рассуждают.
Да, замечательно вообще. И какое же будущее нас ожидает?
Какое-то даже, да. Вот это вот как бы единственный вывод, который можно сделать из происходящего.
Главное, чтобы будущее было, и мы его видели. А вот в Крыму с этим, как мы видим,
проблемы. А я знаю, какое будущее ожидает. Вы знаете, вот в 2014 году практически каждый день появлялись такие новости, что в Крыму будет построено, в Крыму будет открыто, в Крыму будет увеличено, в Крыму будет, не знаю, там еще больше чего-то будет, и все это произойдет, например, в 2016 или в 2017 году. Но наступил 2017 год, и теперь я читаю точно такие же новости о том, что будут построены заводы, отели, поля для гольфа, а также приснительные станции, но все это теперь будет уже после 2020 года. А программу «Крымский пармезан» с Александром Бенковским, Павлом Казариным и Сергеем Макрушным вы можете слушать, не дожидаясь 2020 года, каждую субботу на частоте 549 кГц на средних волнах, а также в сети интернет. Всем доброго!